Глава четвертая. Колесо остановилось. Зима давно уж на дворе, а деньги не сыплются к Кирпичеву, как снег на голову. Колесо пошло тише. Петрушка много приносит с почты писем простых и страховых, но мало денежных. В простых и страховых письмах требуют выслать вещи или возвратить деньги, грозят полицией. Новые издания продаются не так шибко, как рассчитывал Кирпичев, несмотря на их атласную бумагу и бисерный шрифт. А дурные толки о делах Кирпичева распространяются в торговых домах более и более, несмотря на чудовищный обет, данный для уничтожения их. Ни кредита, ни денег. В магазин являются кредиторы напомнить о наступающем сроке векселям, являются иногородние корреспонденты узнать о причине невысылки вещей. Кирпичев принимает меры. Мера первая. При появлении корреспондента, пришедшего сделать справку, приказчик сообщает его адрес в комнату конторы. Там конторщик, представляющий счетам ноги, поспешно раскрывает толстую книгу и, отыскав в ней счет по адресу корреспондента, отмечает против этого счета «Отправлено тогда-то», после чего корреспондента просят пожаловать. «Скажите, пожалуйста», — с удивлением спрашивает он, смотря на отметку, «отчего же я не получил, если вещи отправлены уже полгода тому назад?» «Не знаем-с», — отвечает конторщик. «Надо справиться на почте. Пожалуйте через несколько дней». «Позвольте», — быстро прерывает корреспондент конторщика, который хотел было закрыть книгу. «Что это?» — говорит он, смотря на отметку. «Чернила кажутся свежие, как будто сейчас только написано, а?» И он подозрительно смотрит на конторщика, а конторщик старается не смотреть на корреспондента. «Такие уж чернила-с», отвечает, поправившись, конторщик и закрывает скорее книгу. «А если я узнаю, что вещи не были посланы?»
«Нет, как можно-с? У нас исправность. Известно всему иногороднему человечеству, сколько благодарственных писем можем показать-с».
И конторщик идет к шкафу показывать благодарственные письма. А корреспондент уходит, махнув рукой на благодарственные письма и обещаясь прийти через несколько дней за справкой. Этой проделкой нельзя долго скрывать тайны, но Кирпичеву только бы выиграть время. У него много надежд. Он разъезжает. Едет он к одному человечку, о котором было и позабыл, а этот человечек когда-то приставал к нему. «Возьми его в компаньоны, да и только. Не придумаю, — говорит, — что делать мне с деньгами, а вы, мол, знаете, что с ними делать. Да тогда Кирпичеву что за охота была связываться? У него первый пункт всякого условия по торговле, а в дела мои Кирпичева не вмешиваться». А теперь вот он и пригодился, этот человечек. Приезжает он к нему. «А подо что?» — спрашивает человечек. «Под движимое или недвижимое?» Человечек знал уже, каковы дела у Кирпичева. «Вот дурак», — говорит про себя Кирпичев, и едет к береговым ребятам, с которыми сошелся не так давно. Береговые ребята — славные ребята. Шампанское у них ковшами. Для друга ничего заветного. Деньги — плевое дело, не откажут, только заикнись. Только трудно застать, здесь им тесно. Как раскрутятся, норовят все в Кронштадт, Альфшлюшен, вон куда. Зато в нужде якорь спасения. Приезжает. «Что не приходил вчера?» — пеняют ему береговые ребята. «А уж как мы!» «Ящик целехонький уходили, слышь ты, вот сквозь землю провалиться. Да ведь ты знаешь, голова, И уха была на шампанском, стерляжья уха, а теперь и денег нет. Погоди вот уже. Едет теперь Кирпичев, у него много надежд. Едет к одному старичку, чтоб он помог ему просить помощи от правительства во внимание к понесенным убыткам, а равно к полезной деятельности его на коммерческом поприще и несомненным заслугам, заключающимся в распространении просвещения в Отечестве, изданием полезных книг и быстрою рассылкою их к покупателям, рассеянным по обширному пространству России. Кирпичев везет с собой и записку, где изложено все его дело. Дело страшное, вопиющее противу неблагодарности иногородних к его неутомимым трудам, которые добровольно, бескорыстно нес он для них, проникнутый сознанием доброго дела. В ней изложено и как он устроил свой магазин на новых основаниях, соответствующих его назначению, и как он не щадил себя, исполняя разнородные поручения иногородних, и как неблагодарно отплатили они ему возмутительным невниманием к благим его предприятиям, невниманием к его журналу, к его изданиям. Слеза прошибла негодующего Кирпичева, когда он подъезжал к старичку, припоминая всю изложенную в записке историю своей торговли, сочиненную Граблиным. И он входит к старичку с решительной уверенностью, что правительство пособит ему. Старичок, лишенный зрения и слуха, радушно принял Кирпичева, усадил его в кресло, предварил, чтобы он читал как можно громче, потом предался весь слуху и ожидал, в чем дело. Кирпичев читал. «Как?» — прерывал его старичок после всякой фразы. «Ничего не слышу, ничего», — повторял он грустно. И Кирпичев перечитывал снова. Наконец история прослушана, оставалось заключение. «Затем», — продолжал читать Кирпичев, — «мне не было другого выхода из этого затруднительного положения, в которое я поставлен был в отношении к кредиторам, как продать весь лучший товар по самой убыточной цене». «Как?» — прервал опять старичок. Кирпичев надседался, перечитывая снова прочитанное. Старичок прокричал наконец: «Хм, хорошо». Чтение продолжалось. А впоследствии удовлетворять кредиторов деньгами, поступавшими на разные закупки от иногородних лиц, в предлагаемом списке означенных... Старичок остановил Кирпичева. «В прилагаемом списке?» — спросил он. «Где же список?» Кирпичев показал. «Читайте же теперь прилагаемый список, все по порядку». Вспотевший Кирпичев читал, обтершись платком. «Из Полтавы 600 рублей, дамские наряды. Из Енисейска 200 рублей, шуба. Из Ярославля 400 рублей флигель, слуховая труба».
«Какая труба?»
«Слуховая!» — кричал Кирпичев. «А на что ему?»
«Вероятно, глух».
«А-а! Вероятно, глух-с!» — крикнул Кирпичев старичку в самое ухо. «Да, а вы и не послали». Лицо старика выразило тоску. Кирпичев продолжал. «Из Перми 800 рублей, ружье, дамские наряды». Старичок дремал. «Из Перми 100 рублей, разных назидательных книг и образа». Старичок остановил Кирпичева. «Назидательных книг?»
«Что же?» — спросил он, забыв, в чем дело.
«Он выписывал назидательные книги», — объяснял Кирпичев, — «с приличным титулом».
«Да,
ну и посланный?» — Кирпичев молчал.
«А?
Никак нет. Это список лиц, которым...»
«Как нет?
«Назидательные-то книги!» — восклицал старичок в изумлении, поднимаясь с кресел и уставив глаза на Кирпичева. «Да молитесь ли вы, батюшка, Богу?» «Что ж сделать?» — отвечал струсивший Кирпичев. «Вот принимаю меры-с». Старичок ничего не слышал и боязливо пятился от Кирпичева. «А читали ли вы уголовное уложение?» — спрашивал он. «Ведь вы знаете ли, кто вы? Подите! Подите!» — старичок затрясся. Кирпичев бурмотал что-то и молил его спасти от банкротства. «От чего спасти?» «От банкротства! А? От банкротства!» — крикнул Кирпичев во всю мощь и боязливо прислушивался, как зловещее эхо в больших комнатах старичка несколько раз повторило: «Банкротство!» Старичок велел оставить записку и обещал сделать, что может, повторив Кирпичеву: «А назидательные книги пошлите, теперь же пошлите!» «Эк, напугал старый шут», — подумал Кирпичев, отправляясь развозить такие же записки к другим лицам. Приняв таким образом все нужные меры, Кирпичев возвратился домой через черную лестницу и, заперся в своей комнате, где бывало весело беседовал он с Алексеем Ивановичем, и куда теперь являлись под вечер забытый некоторое время приятель Кирпичева, очень смирный книгопродавец, имевший обыкновение соглашаться со всем, что бы вы ему ни сказали, да один господин, часто навещавший Кирпичева с тех пор, как Граблин начал отписываться по жалобам иногородних корреспондентов. Да еще являлась одушевлявшая беседу бутылка хересу или бутылка мадеры, не считая лекарственной, постоянной домашней собеседницы Кирпичева. Уходя, гости брали по нескольку книг у Кирпичева, вероятно, в знак дружбы, а один из них, соглашавшийся приятель, в знак того еще, что он завтра принесет деньжонок, который и приносил действительно. У этого приятеля давно уже был свой магазин, но он не соперничал с Кирпичевым и не принимал никаких почти мер к развитию своей торговли. Он ждал покупателей, открыв магазин, как ждут волков, выкопав яму, авось забежит. И покупатели забегали, так что безмятежный книгопродавец имел деньжонки. Судьба. К этим собеседникам, немного погодя после описанных мер Кирпичева, присоединились уголовное уложение и том торговых законов, раскрытый на главе о торговой несостоятельности. Меры Кирпичева повторились еще раз. Еще раз съездил он к береговым ребятам, но ребята уехали в Кронштадт по делу. Съездил он и к Добротину, своему главному кредитору, упрашивал его повременить, дать еще денег под старый залог, но Горбун был неумолим. Еще раз съездил он к глухому старичку, но старичок не принял, увидав, вероятно, в прилагаемом списке много еще назидательных книг, не посланных Кирпичевым по требованиям господ иногородних. Впрочем, в записке Кирпичев просил суды под залог магазина, рубль за рубль, а магазин его не в состоянии был отвечать и гривной за рубль. Кирпичеву хотелось только принять нужные меры. «Уж вы только напишите», — говорил он Граблину. И Граблин написал. В магазин Кирпичев не заглядывал, избегая встречи с кредиторами. Там теперь было тихо. Приказчики не возились с посылками, не стучали по счетам. Они подумывали о местах в других магазинах. Петрушка с Павлушкой беспечно засыпали у дверей пустого магазина или возились, будучи совершенно упрочены насчет своей дальнейшей участи, воспитанием Кирпичева, обещавшего сделать их человеками. Они точно могли теперь по справедливости носить это имя, кончив курс своих наук и зная, как вычистить платье, снять шинель или шубу, подать трубку и вообще все, что нужно знать исправному человеку. Только Граблин, сильнее прежнего, налегал на рабочий свой стол и, казалось, старался удержаться за ускользавшее из-под него партикулярное место. Ему теперь сданы были все книги, бумаги и письма по магазину для приведения в порядок книг. Роясь в бесчисленном количестве счетов и писем, Граблин наткнулся на одно письмо, которое поразило его. В нем дело шло не о высылке какой-нибудь пороховницы или руководств, не о жалобе на неисправность, а о вещах более нежных и отвлеченных, нисколько не относящихся к занятиям магазина на новых основаниях. Прочитав конверт, Граблин увидал, что оно было, собственно, не к Кирпичеву, а прислано к нему для передачи по означенному на нем адресу. Сжалось сердце Граблина, когда, продолжая рыться, нашел он целый десяток таких же писем, адресованных Кирпичеву той же рукой для передачи по тому же адресу. Иные были даже не распечатаны, а просто смяты и брошены в кучу других с пятью печатями, вскрытых, по-видимому, единственно за тем, чтобы вынуть из них деньги. Граблин тогда же дал себе слово отнести все эти письма по адресу при первом удобном случае. На другой день у Кирпичева отслужили молебен. «Знать скоро», — с улыбкой злобного удовольствия сказал Харитон Сидорович и пошел отыскивать место к приятелю. «Лопнет», — сказал франт-приказчик другому франту-приказчику.
«Лопнет», — отвечал тот. «Что здесь теперь делать? Пойдем-ка хоть по чаям. В славный город, что ли?»
«Нет, в новооткрытый. Зеркала, брат, там какие. А орган 12 валов. Как поставят ни одна во поле дороженька, так я тебе скажу. Ревел, брат, я вчера за ним, что силы было, не слышно.
А Роберт,
что супротив него, Палкинский, там, брат, почище будет. Пойдем, пойдем». И пошли.
Еще немного погодя, в магазин явилось официальное лицо. Вслед за ним явился еще человек, державший в одной руке какую-то книгу, а в другой — сургуч и печать. Официальные посетители потребовали свечку и подошли к двери магазина.
Какое зрелище! Тут впервые воскликнуть Кирпичеву было бы кстати, но его тут нет. Он у себя в комнате. Он позвал Граблина.
«Это ничего, Степан Петрович, — говорит он ему, — ничего, что там в магазине-то того. С вами-то я все-таки рассчитаюсь уже, только уж вы того. Вон там... В законах-то уголовный суд. Если книги не в порядке, да до этого не дойдет. Я вот только съезжу к одному человеку и велят распечатать. А все оно не мешает. Ишь, время уж такое вышло». Молодой человек сел работать, а Кирпичев поехал с официальным лицом. Едут они по Мещанской, едут по Гороховой. Вот перед ними дом, где Кирпичев весело проводил время. Мимо. Переезжают Сенную. Перед ними еще дом, напомнивший Кирпичеву много веселых вечеров. Мимо. Едут по Обуховскому шоссе. Перед ними опять дом. Но его не знает Кирпичев. Он читает вывеску «Долговое отделение тюрьмы».
«Стой!» — сказало официальное лицо. Колесо остановилось.